Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Владимир Путин вот прямо сейчас, выступая на Валдае, вдруг задал новое направление нашей сегодняшней передачи. Мы-то собирались говорить только о том, как он собирается... Мы собирались говорить о том, как он собирается мстить Армении. Он же начал тему предательства. Кто предал Армению? Русский или кто-то еще? Наверное, вы догадываетесь, что кто-то еще.
Вот председатель Евросовета Шарль Мишель не далее как вчера в интервью сказал, Россия предала армянский народ.
Кто сказал?
Шарль Мишель, председатель Европейского совета.
Знаете, у нас в народе говорят, чья бы кобыла мычала, а твоя бы молчала.
Корова.
Корова, кобыла, неважно. Животное, короче.
Ну, конечно же, это предали европейцы, естественно. И Владимир Путин в точности повторил слова фактически по смыслу в своем следующем выступлении того, что накануне на своем брифинге говорила Мария Захарова.
Нет, это не Россия предала. Россия всегда была рядом, всегда останавливала кровопролитие в этом регионе, всегда помогала финансово, экономически и гуманитарно. А то, о чем договаривались при посредничестве Москвы, Ереван отговорил выполнять именно Европейский Союз. Это Европейский Союз предал армян.
Ну вот Европейский Союз предал армян, говорит Мария Захарова. Потом, как словно хороший ученик, повторяет на следующий день, вот прямо сейчас, Владимир Путин ее слова. Потом он долго, он очень много рассуждает об армянском вопросе. Например, он рассказывает, как ему видятся пражские соглашения, когда Армения признала Нагорный Карабах принадлежностью Азербайджана. И Владимир Путин говорит, что узнал об этом из газет.
Ну, вы знаете, так между нами, хотя между нами уже это, наверное, не подходит, но тем не менее, ну, если пришли... Нам, кстати, об этом никто не сказал. Я лично узнал это из прессы. Но Азербайджан и всегда считал, что Карабах – часть его территории. Но определив статус Карабаха как части Азербайджана, Армения, ну, совершила... так качественные изменения своей позиции. После этого на одной из встреч ко мне президент Алиев подошел и говорит, ну вот видите, все признали, что Карабах наш. Ваши миротворцы там находятся на нашей территории. Он говорит, ваши военные находятся на нашей территории, и давайте теперь договариваться о их статусе на двусторонней основе. Ну а премьер Пашинян подтвердил, говорит, да, вам нужно теперь договариваться на двусторонней основе. То есть Карабах ушел. Можно что угодно говорить об этом статусе. Но это было ключевым вопросом. Статус Карабаха. Вокруг этого все крутилось на протяжении предыдущих десятилетий. Как и когда, кто и где будет определять статус. Все. Армения его решила. Карабах перешел в состав Азербайджана официально. Это такова позиция армянского государства современного. Ну а нам-то что делать?
Дальше он очень много говорит, мы просто это не можем все показывать, вы просто от нас убежите. Он очень много говорит о том, что это западные партнеры, которые продавили Армению, чтобы она признала Карабах азербайджанским. Это западные партнеры должны были подумать, что же случится с этими армянами, которые проживают на территории Карабаха. Это они бросили их, не защитили, вот заставив такое решение подписать Никола Пашиняна, и говорит он, что вот что же теперь? Теперь эти армяне, армянские люди, которые жили в Нагорном Карабахе, бегут в центры российских миротворцев, российские миротворцы их спасают, но, говорит он, армян в Карабахе не осталось, но максимум 1000 человек, уверенно заявляет Владимир Путин. Это сейчас я вам рассказала то, что происходит вот буквально в эти минуты, этот Валдайский форум, а теперь мы покажем вам то, что мы подготовили для вас чуть-чуть раньше. Это историю порчи отношений Армении и Кремля.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 5 октября во время саммита в Гранаде встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. О чем они говорили, неизвестно. Встреча была короткой. Это может усложнить и без того непростые отношения с Москвой, которые за последние несколько лет заметно остыли. Во время Второй Карабахской войны в 2020 году и в последующих столкновениях с Азербайджаном союзники Армении по организации договора о коллективной безопасности ОДКБ бездействовали. Армения начала отдаляться от ОДКБ и в первую очередь от России. В октябре 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил Европейский Союз разместить на границе с Азербайджаном гражданскую миссию. В феврале 2023 года около 100 человек гражданского персонала из Европы, включая 50 невооруженных наблюдателей, прибыли в Армению. Россия восприняла это как попытку вытеснить ее из Закавказья.
Очевидно, что Брюссель ставит целью изменить систему безопасности, которая сложилась в регионе. Ее краеугольный камень – это присутствие российских военных и пограничников, также членство Армении в ОДКБ.
В ноябре 2022 года на саммите ОДКБ в Ереване Пашинян отказался подписывать декларацию по итогам встречи и проект о совместных мерах по оказанию помощи республике. Он заявил, что документ недоработан и попросил союзников оказать дипломатическое давление на Азербайджан. В январе 2023 года Армения отказалась проводить у себя учения членов ОДКБ. 5 сентября президент Ваагн Хачатурян отозвал постоянного представителя страны в ОДКБ Виктора Биягова. В том же месяце Ереван провел совместные военные учения с США. И хотя в них приняли участие всего лишь 85 американских и 175 армянских военнослужащих, министр иностранных дел Сергей Лавров пригрозил Армении последствиями.
Конечно, ничего хорошего в том, что агрессивная страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, мы не видим, и я не думаю, что это для кого-то хорошо, в том числе для самой Армении. Где бы ни появлялись американцы, они, знаете, у них сотни баз по всему миру, нигде это до добра не доводит.
Бездействие России во время блокады Лачинского коридора возмутило спикера парламента Армении Алена Симоняна. Представитель российского МИД Мария Захарова немедленно его отчитала.
Знаете, вот эта публичная риторика на грани какого-то, знаете, чего-то уже похожего на хамство, она просто не красит политических деятелей Армении.
Когда Симоняна попросили прокомментировать слова Захаровой, он объяснил, почему не станет этого делать.
Я не собираюсь отвечать какой-то секретарше какого-то ведомства. Думаю, это не мой уровень. Для этого есть МИД, есть внешнеполитическое ведомство. Пусть отвечают. Я не считаю, что я и заместитель начальника управления упомянутого вами органа – это один и тот же человек, с которым мне следует разговаривать.
Спустя два дня из-за слов Симоняна в российский МИД вызвали посла Армении и вручили ноту протеста. МИД также возмутила поездка жены Пашиняна Анны Акопян в Киев, куда она приехала на саммит первых леди и джентльменов. Акопян привезла в Украину первую гуманитарную помощь из Армении и, выступая 6 сентября на саммите, назвала гибель детей на войне провалом всех взрослых.
Я думаю, что мы, взрослые, делаем недостаточно для того, чтобы у наших детей жизнь не заканчивалась так. Я чувствую себя очень виноватой перед этими детьми. Я чувствую вину перед детьми всего мира, которые были вовлечены в разные войны, вне зависимости от страны, в которой они были убиты, вне зависимости от расы, цвета кожи, религии или социального происхождения.
Именно за преступления против украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Исполнять его обязаны страны, ратифицировавшие Римский статут. 3 октября парламент Армении принял проект закона о ратификации этого международного договора. За проголосовали 60 депутатов, против 22. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение некорректным.
Конечно, к руководству Армении, к действующему руководству Армении, конечно, у нас появятся дополнительные вопросы. Абсолютно не согласны со словами премьер-министра Армении Пашиняна о том, что решение Армении присоединиться к Римскому статуту было связано с недостаточностью инструментов ОДКБ и армяно-российского партнерства для обеспечения безопасности страны.
В течение недели парламент Армении направит проект закона на подпись президенту. Тем временем Никол Пашинян 3 октября встретился с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной. А уже на следующий день она объявила, что Франция будет поставлять Армении военную помощь.
Я хотела бы публично заявить, что Франция дала согласие на заключение с Арменией в будущем срочных контрактов, которые позволят поставлять Армении военную технику, чтобы она могла обеспечить свою оборону.
О реакции Москвы догадаться легко.
И вот теперь слово нашим уважаемым гостям. Рубен Мегробян с нами на связи. Рубен Мегробян, простите, пожалуйста, с нами на связи. Рубен, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот. Спасибо за приглашение.
Вам спасибо, что приняли его. И как вы считаете, этот круг недовольств Армении со стороны Кремля, правильно ли он нами описан? Добавите ли вы что-то еще? И будет ли это причиной для мести России? А Россия мстить умеет. Вот этот комплекс этих ее обид на Армению. Действительно ли возможно, что Кремль начнет мстить?
Ну, вообще-то из вашего репортажа можно вывести как-то это вот эпиграф, да? Из высказывания Станислава Ежелеца, что мы думали, что это дно, но снизу кто-то постучался. Вот реакция Москвы полностью укладывается вот в это кредо, да, если можно так сказать. Это во-первых. Во-вторых, в вашем репортаже отсутствовало вот этот блок того, как высказывались российские топ-пропагандисты об армии.
Uh-huh.
Это просто там сплошная словесная антисанитария.
Uh-huh.
После, но думаю, вот эти якобы корректные заявления со стороны высших должностных лиц, которые были вот в вашем репортаже, они просто снимают вот эту дымовую завесу интеллигентности или там каких-то благих пожеланий вот со всей этой позиции. Да? Вот. И они наиболее откровенны. Просто посмотрите последние омерзительные посты Симонян Марго, которая является государственным должностным лицом России.
То есть, вот, Рубен, я, простите, я сразу уточню. Значит, вот из того, что вы говорите, если вы говорите, что пропагандисты вот такое несут, это значит, Москва обозлена на Армению. Могли бы вы нашей аудитории объяснить еще как? За что? Вот как бы вы это описали? Бог с ним уже с репортажем. Как вы это опишете? За что Москва зла на Армению?
Ну, что, если формулой, то Москва всегда придерживалась такого отношения к Армении, что куда вы деметесь. И Москва разозлена от той мысли, что Армении есть куда деться от нее. Вот это Москву mm-hmm. сильно злит. Если так формулой, да?
Да.
Дальше можно детализировать.
Да. Спасибо, Рубен, вам за это введение в нашу дискуссию. С нами на связи Аза Бабаяна. Аза, здравствуйте.
Здравствуйте.
Считаете ли вы, что у Москвы есть поводы для мести Армении за ее позицию? И как бы вы обрисовали эти поводы?
Москва, конечно, хочет мстить Армении, но тут есть маленькая деталь. Москва очень не хочет уходить из Южного Кавказа. А остаться на Южном Кавказе только в том случае, если она останется в Армении. То есть, если в Армении останется вот эта 102-я база. Сегодня мы еще поняли из того, что говорил Путин на форуме в Алтайском, что и российских миротворцев в Карабахе скоро не будет. Соответственно, единственное, что удерживает Москву, вот так конкретно удерживает на земле, как они любят говорить, это вот эта вот российская военная база в Гюмри. И Россия не хочет из Армении уходить. И зла Россия, Кремль, Путин, Лавров и вся их компания, они очень злы сейчас на власть Армении. Но у них, не знаю почему и не знаю каким-то способом, есть уверенность, что они могут что-то изменить. И в Армении будет новая власть, которая, с которой они как-то смогут договориться или которая простит им то, что они натворили, то, что Россия предала Армению, это настолько очевидно, что даже говорить об этом как-то глупо. Даже если брать, ну, представить, что это судебный процесс, и в качестве подозреваемого у нас Владимир Путин, все, что сегодня наговорил, это прямое свидетельство того, что Россия предала Армению. Потому что говорить, что у тебя в регионе находится база миротворцев, как минимум 2000 вооруженных солдат, и вот на этой территории, небольшой территории, убивают мирных жителей, заставляют их бросать все и просто вот абсолютно голыми брать сорочку и уезжать непонятно куда и непонятно на какое время, навсегда по сути. Это значит, что ты подписываешься под тем, что у тебя нет миротворцев там. И не зря он свою вот эту долгую речь такую начал с того, что а что могли сделать миротворцы? У них, по сути, никакого статуса правового. И это было очень смешно, это было очень глупо. И я думаю, что вот этот контингент миротворческий, который, so-called миротворческий, который находился в Карабахе, это был последний российский миротворческий контингент. Вряд ли какая-либо страна согласится на миротворческую миссию российскую. Плюс Россия совершила еще то, что очень некрасиво, потому что... Допустим, все люди, мы отходим от морали, отходим от этики, отходим от всего этого. Вот просто есть какая-то элита, а российские власти любят общаться с элитой не очень, скажем так, мягко выражаясь, демократических стран. Он кинул не только народ, на что могли закрыть глаза там в каких-нибудь далеких латиноамериканских или африканских странах, или в Центральной Азии, или еще где-то. Но закрыть глаза на то, что Россия предала элиту, вот это им не простят. И вряд ли с Россией будут после этого серьезно общаться на тему миротворческой миссии. А начала предавать Россию, Россия Армению еще с войны вот этой 44-дневной. И Путин сегодня тоже это говорил. То есть, смотрите, у России есть официально подписанный документ с Арменией, что она гарант безопасности Армении. То есть вот так и написано. Гарант. Медведев, он продлевал вот этот документ. Вместе с военной базой они его подписывали до 44-го года. И ты приходишь к своему союзнику и говоришь, знаешь, у тебя есть конфликт. Там та сторона очень сильно там богатая теперь и очень много оружия покупает. У них еще есть Турция. Вот ты проиграешь, если будет эта война. Давай как-то решать этот вопрос. Ты же союзник. Вслух этого нельзя говорить. Ты мог предложить что-то. Ты мог сказать, давайте мы вам поможем там в каком-то вопросе. Или уговорить в конце концов своего союзника. Все, что сегодня сказал Путин, это прямое свидетельство того, что он предал Армению.
Спасибо, Азова, за этот комментарий. И с нами на связи историк Микаэл Залян. Микаэл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот к этим причинам, по которым Кремль мог бы злиться, именно Кремль злится на Армению, что бы вы добавили?
Я думаю, Кремль злится на Армению просто потому, что на Армению более безопасно злиться. На Азербайджан и Турцию злиться как-то вот более проблематично, тем более, что Азербайджан и Турция сейчас важные партнеры для Кремля в контексте вот, международной изоляции России после вторжения в Украину. Азербайджан и Турция стали очень важными партнерами, они и до этого были важными партнерами. Понятно, что они намного важнее, чем Армения, и поэтому Кремль фактически сдает Армению уже не первый год за счет интересов Армении, за счет безопасности и прав жителей Арцаха или Нагорного Карабаха. Кремль как бы ведет такую торговлю с Турцией и Азербайджаном. И Армения какое-то время как бы послушно вот выполняла роль какого-то младшего партнера в этих отношениях с Россией, но с какого-то момента это стало уже просто невозможным, потому что уже стали затрагиваться просто жизненные интересы Армении и жизненные интересы жителей Нагорного Карабаха, и об этом уже молчать стало невозможно. И в этом плане, конечно, почему такое возмущение вызывают слова разных российских официальных лиц, потому что Армения, по сути, была, наверное, самым верным союзником, к сожалению, сейчас уже можно сказать, все правительства Армении, они, по сути, делали все, что им говорилось из Москвы. Конечно, там в каких-то отдельных вопросах были попытки какую-то выработать свою собственную линию, но, в принципе, все, что от лидеров Еревана требовалось, все это исполнялось. Даже после революции 2018 года, когда в Армении к власти пришли новые люди, и были у кого-то ожидания, что, может, внешняя политика Армении поменяется, опять-таки говорилось о том, что мы не собираемся менять внешнеполитическую ориентацию Армении. Практически все требования или просьбы Москвы исполнялись, и после этого Армения получила 2020 год, когда Россия, по сути, сдала Армению и Арцах Азербайджану и Турции. После этого, 2022 год, ну, там было еще много эпизодов, которые я сейчас не упоминаю, там отдельные были эпизоды, когда и в Нагорном Карабахе миротворцы свои функции не выполняли, да, но в 2022 году была полномасштабная атака на уже, собственно, территорию, международно признанную территорию Республики Армения, и Армения обратилась за помощью в ОДКБ, и ничего не произошло. Причем до этого ОДКБ, как бы официально или неофициально, говорил, что вот военные действия происходят в Нагорном Карабахе. Нагорный Карабах – это международно признанная территория Азербайджана. Это сейчас я говорю то, что говорил Путин много раз, да, то есть сейчас он пытается это тоже представить как-то в другом свете, но он сам много раз говорил, что Нагорный Карабах – это международно признанная территория Азербайджана, поэтому ОДКБ там не может помогать Армении. В 2022 году боевые действия уже происходили на международно признанной территории, собственно, Армении. И Армения обратилась в ОДКБ с просьбой о помощи. ОДКБ ничего не сделал. Предложил послать monitoring mission, да, наблюдателей. И после этого уже стало понятно, что дальнейшее вот как бы продолжение вот этих отношений с Россией – это просто экзистенциальная угроза для Армении. И вот после этого начались какие-то изменения во внешней политике Армении.
Да.
На границе Армении и Азербайджана прибыла европейская наблюдательная миссия и так далее. То есть, на самом деле, то, что Армения сделала, это просто как бы, ну, на самом деле, очень поздно произошло, но это абсолютно необходимая и экзистенциально важная вещь. И
то есть вы считаете, что именно политика к этому решению привела именно политика России, Армению, вот к тому, что произошло в Праге?
Абсолютно, да, потому что, по сути, что произошло в Праге? Армения и Азербайджан заявили о... Точнее, Армения заявила о готовности признать территориальную целостность Азербайджана, если Азербайджан признает территориальную целостность Армении. Вообще, почему этот вопрос возник? Почему территориальная целостность Армении начала обсуждаться? Потому что Азербайджан, используя свое военное превосходство, которое в том числе и возникло благодаря поставкам оружия из России, просто шантажировал Армению. И в этой ситуации,
Михаил, я просто...
не было другого выхода.
Да, вот, не было другого выхода. Я просто хотела вот что у вас уточнить. Вот все, что вы сейчас говорили, это скорее то, в чем виновата Россия перед Арменией с вашей точки зрения. Но что же тут злиться? Они виноваты, они вас вот подвели к такому решению. За что же им вам мстить? Вот за что Россия-то на Армению может ополчиться, как вот считают наши эксперты?
Ну, вы знаете, мне кажется, я для того, чтобы ответить на этот вопрос, все-таки это нужно быть не историком или политологом, а скорее психологом или психиатром.
Да.
Потому что отношения Армении и России, они напоминают вот такую какую-то ситуацию токсичную, просто когда в отношениях один партнер, да, насильник и всячески издевается там и избивает другую партнеру. Ну, обычно это мужчина избивает женщину, да, жену, и говорит, что если ты уйдешь, я тебя вообще убью. Вот примерно такая ситуация. То есть постоянно как бы Армения подвергается разным издевательствам, но при этом говорится, что вот если вы попытаетесь выйти из этого союза так называемого, то для вас
то я тебе
будут
покажу.
Очень серьезные последствия.
Да, спасибо вам за этот комментарий. И с нами на связи Кирилл Кривошеев. Кирилл, здравствуйте. Вот я вас спрошу о вашем прогнозе, учитывая комплекс всех отношений на эту минуту и всех этих заявлений, считаете ли вы, что Россия поведет более жесткую политику? Мы сейчас чуть позже поговорим, в чем она может мстить и как она может на Армению давить и как она может ее подавлять. Но считаете ли вы, что это случится, что Москва сейчас применит эту политику кнута?
Ну, каким-то образом она уже ее применяет. В ответ на заявление Пашиняна мы видим, что как минимум прекратились денежные переводы из Армении, из России в Армению через Юнистрим. Да, раньше это был такой удобный метод для людей, которые работали в России. Их было много. Мы видим, что фуры с армянским коньяком стоят на Верхнем Ларсе. В общем-то, Верхний Ларс – это, разумеется, очень узкая, очень, если честно, неудобная, но, тем не менее, жизненно важная транспортная артерия для двух стран – Грузии и Армении. Да? Но я бы вот не упрощал простым словом «месть». Россия не столько мстит, сколько вымещает злобу на Пашиняна. Угу. Потому что я понимаю, что сейчас, конечно, все говорят о том, как пострадала Армения. Но давайте так. Ввиду того, что произошло 19-20 сентября, в какой-то степени пострадала и Россия тоже. Потому что Путин видит абсолютным благом, неоспоримым благом, военное присутствие где угодно. Вот где можно, там лучше пусть будут российские солдаты. И ввиду этого мы видим, что российские солдаты, очевидно, уйдут из Нагорного Карабаха. То есть это потеря. Путин не хотел бы такого. Путин хотел бы, чтобы российские солдаты были там десятилетиями, желательно. Как в Приднестровье, как в Южной Осетии.
Кстати говоря, не факт. Еще он, вот Аза сказала, что он сегодня сказал, что уйдут, но не факт. Он сказал, что это предмет переговоров с азербайджанской стороной, что теперь действительно, если нет конфликта, то что же мы там будем делать. Но твердо, что уйдем, он не сказал. Еще посмотрим, как они оттуда уйдут.
Ну, азербайджанская сторона на самом деле очень давно намекала, что они должны уйти. И как бы, когда Россия давала понять, что мы хотели бы, чтобы это было подольше, азербайджанские чиновники взяли за правило всегда писать слово «временно» в любом упоминании миротворцев. Временно размещенный контингент миротворцев, да. И даже было исключено слово «ответственность», было использовано слово «размещение», потому что ответственность предполагает еще и полномочия. А полномочия никто им не давал. И надо сказать, вот если честно, то это огромное дипломатическое поражение России, то, что произошло в Карабахе. И на самом деле, да, действительно, России есть за что злиться, но злиться на Ильхама Алиева, потому что, воспользовавшись слабостью России, Россия и до 24 февраля 2022 года была, скажем так, в значительной международной изоляции. Затем она впала в нее абсолютно. И, ну, скажем, ну, может быть, конечно, ничего нет абсолютного, но мы понимаем, что произошло, да. И что, она стала максимально зависима от Турции и Азербайджана, которые не разрывают с ней отношения. Более того, мы видим, как Евросоюз даже принимает, вернее, снимает санкции с определенных схем по поставкам нефтепродуктов из российской нефти, произведенной в Азербайджане. То есть Азербайджан дает понять Путину, что он очень полезен. И поэтому в такой ситуации действительно Россия находится в руках у этого турецко-азербайджанского тандема. И что? Ну, здесь стоит злиться из-за того, что российские интересы попираются? Конечно, стоит. Но злиться надо на вот этих ребят. А так как злиться на них опасно, боязно, то правильно, как сказал вот Микаэл Золян, проще выместить злобу на Пашиняне. Это такая вот школьная логика. Тебя побили, но ты не можешь дать сдачи. Ну, побей кого-нибудь более слабого.
Спасибо вам, Кирилл. И сейчас мы покажем вам сюжет и попросим наших экспертов оценить риски, которым подвергается армянская экономика в ситуации, если Россия начнет применять те рычаги, о которых мы сейчас вам расскажем, насколько все это будет болезненно восприниматься, в том числе населением Армении. Вот заговорили о переводах денежных, вот говорилось о том, что одну уже систему исключили, одну из возможностей переводить деньги из России исключили. И вы сейчас услышите, как этот момент будет отражен в сюжете, поскольку Армения занимает одно из первое место по суммам перевода. Армянские граждане Армении занимают первое место по суммам переводов из Российской Федерации.
Экономическая зависимость Армении от России стремительно усиливается. Как сообщает сегодня РБК, по итогам августа этого года Армения стала лидером по объему переводов из России в соседние страны, в то время как переводы, например, в Грузию или Казахстан пошли на спад. Доля России в товарообороте Армении за 2022 год почти удвоилась и превысила 5 миллиардов долларов, 35% от общего объема. За первое полугодие текущего года Россия и Армения наторговали между собой на 3,1 миллиарда долларов. Это рост по сравнению с первыми шестью месяцами 2022 года 87,3%. В Россию направляется 45% всего армянского экспорта. Это основной рынок сбыта для Армении. Рост в первую очередь обусловлен не наращиванием армянского производства, а перепродажей в Россию товаров с Запада после ухода западных компаний с российского рынка. Причем особой прибыли армянские перекупщики не заработали, ведь с 16 марта все торговые операции между Арменией и Россией происходят исключительно в рублях, а рубль стремительно дешевеет.
Не хотелось бы никого обижать, но это реальность. Армения является одним из центральных маршрутов параллельного импорта для России. Там потрясающие цифры. За 6 месяцев Армения экспортировала в Россию товаров на 1 700 000 000 долларов. Так никогда такого не было. Вот если Грузию взять, да, которую правительство упрекает в пророссийскости и упрекают заслуженно, наш экспорт за полгода всего 300 миллионов в России. И мы считаем, что это очень много, что это неприемлемо столько продавать в Россию. А там 1 700 000 000. И никуда от этого не деться. Если завтра... И 2,5 миллиона армян живет в России и живут неплохо. Они там все в хорошем положении, там банкиры, бизнесмены и так далее. И все эти деньги идут на помощь армянам в Армении. И завтра обязательно, гарантированно этот поток будет перекрыт, ну, одним движением руки. И сможет ли с этим Армения справиться?
Если совсем рассориться с Россией, то армянские сельхозтовары просто некуда будет продавать. Абрикосы, гранаты невозможно так же быстро и дешево доставить в Европу, как в Москву, куда они доезжают за сутки. В этом году Россия уже заблокировала импорт армянской молочной продукции. Речь шла о 20 миллионах долларов. Для армянского бизнеса это крупная сумма. Не менее зависима Армения от России и по объемам импорта. Дешевый рубль означает дешевую пшеницу. Замена российского зерна чьим-то другим может привести к скачку цен на продовольствие в два раза. В Армении также активно работают Ростелеком и РЖД. Но самая опасная российская игла, на которой сидит Армения, энергетическая. Дело не только в «Газпроме». Около трети всей электроэнергии в Армении вырабатывает Мецоморская АЭС, которую обслуживает «Росатом». На днях в комиссию по петициям турецкого парламента поступило обращение с просьбой закрыть эту АЭС. Она расположена в 16 километрах от границы с Турцией и работает уже почти 45 лет. Если Росатом, который ее обслуживает, согласится на закрытие, Армению ожидает энергетический кризис.
Только что пришло сообщение. Именно ТАСС, я хочу почитать по официальному агентству российскому, то, что происходит на переговорах в Гранаде, испанской сейчас, беженцы из Нагорного Карабаха должны иметь возможность вернуться в свои дома, заявили председатель Евросовета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц по итогам встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в испанском городе Гранада. Об этом сообщает пресс-служба армянского кабинета министров. Мишель, Макрон и Шольц добавили, что делимитация границ Армении и Азербайджана должна пройти на основании последних карт Генштаба ВС СССР. Политики призвали Ереван и Баку освободить всех задержанных. Также они заявили, что необходимо открыть границы между Арменией и Турцией. Но мы это заявление все-таки пока... Рубен, я к вам обращаюсь. Я просто совсем свежее вот это... К Рубену Миграбяну я обращаюсь. Совсем свежее заявление, поэтому я еще не успела понять, что оно будет значить. Я предлагаю вам все-таки оценить масштабы рисков, вот этих экономических рисков для Армении? Если Россия начнет дергать вот за эти ниточки, которые мы перечислили, не приведет ли это к социальным протестам, к недовольству, к попыткам надавить на Пашиняна, что, может быть, нужно снова как-то вот поближе туда, а не сюда?
Прежде всего, хотел бы сказать, что у России, значит, 4 рычага из всех имеющихся, которые остались. Первое, да, это газ. Второе, это условно верхний Ларс, который Россия может перекрыть. То есть перекрыть вообще армянский экспорт. Наложить эмбарго. Третье, это репрессии против армян в России. И причем не 2,5 миллиона, как говорил наш грузинский коллега, а согласно переписи населения официальным данным Российской Федерации, 942 тысячи армян. И это не означает, что армян в России больше, чем в Армении, как об этом несет пургу говорящий род Путина по фамилии Пискова. Да? Это во-первых. Во-вторых, насчет газа. Да, газ Россия может перекрыть, потому что, повторяю, нет такой подлости, которую Россия не способна совершить. Газ Армения может импортировать из Ирана. И причем запросто это может сделать, потому что газ не находится под американскими санкциями, иранский газ. Финансы, да. Но Армения может электричеством расплатиться. Теперь по атомной электростанции. Хочу обратить ваше внимание на то, что вся атомная энергетика Украины уже отвязалась от Росатома. И американская Westinghouse Electric и General Electric освоили технологии производства топливных элементов для атомных станций по российским стандартам. И что такое один реактор мощностью в 400 мегаватт? Это один договор. И поставки будут налажены. Так что пусть нас не шантажируют. Касательно репрессий против армян, да, Российская империя разгоняла в свое время и антисемитизм, и арменофобию, да. Почитайте авторов начала 1900-х годов, черносотенных авторов. Они разводили такую же арменофобию в стиле протоколов сионских мудрецов. Кстати, это сейчас эти статьи снова стали публиковаться. Это любимые авторы азербайджанской пропаганды. Ну что ж... Армения является домом для всех армян, если их оттуда выгонят, или они сами примут решение уйти из России, то есть состоится армянский исход из России, Армения их примет. Да, будет трудно, но это наш крест, мы его будем нести. Потому что быть рабами России мы больше не собираемся, и во всяком случае общество сейчас настроена, ну, очень жестко в этом отношении. Мы не намерены наше государство подкладывать под русский сапог. И чтобы это было понятно всем, и чтобы все это намотали себе на ус.
Спасибо.
И еще, попытки дестабилизации в Армении, внутриполитической, это им, ну, просто обломается, причем очень жестко. Эти попытки уже были. Были призывы к расправе физической над руководством Армении. Были и попытки каких-то силовых действий. Они будут очень жестко пресечены. Независимо от того, обидится ли Мария Захарова, или еще будет исходить желчью Марго Симонян, или еще кто-то другой. Ничего этого не будет. То есть Россия, да, будет строить нам проблемы обязательно, но... Это не нерешаемые проблемы. Угу. Мы это решили. И еще один момент я хотел бы вам сказать. Это я считаю крайне лицемерным заявление о том, что Россия проиграла в этом или что-то. Извините, Для этого нужно было с 2010 года не поставлять на 5 миллиардов долларов наступательное вооружение Азербайджану и потом проигрывать, и потом еще что-то констатировать или злиться, тем более эти все стрелки переводить на Армению. Вообще после всего, что случилось, России вообще здесь больше делать нечего. Армения и армяне должны перевернуть российскую главу армянской истории, последнюю страницу.
Спасибо вам, Рубен. И я хочу спросить у Азы Бабаян. Аза, ведь это голосование, скажем, по красной тряпке, вот этот вот римский статут, который ратифицировал парламент армянский, это то, что больше всего обозлило Москву, конечно. И если будет месть, то, может быть, одним из первых пунктов будет идти. Это же перекрывает дорогу Путину фактически в Армению. Это же понятно уже теперь. Но ведь там не стопроцентное голосование было. Там же были 22 голоса, которые не поддержали это. Скорее всего, как вы считаете, не руководствовались ли они той мыслью, что нам же могут начать мстить вот этими экономическими рычагами, и людям это не понравится?
Я внимательно не изучала список тех 20 или 22
список
депутатов.
Список я тоже, я только цифры вижу. Да.
То есть я не помню конкретно, кто проголосовал против. Речь идет о тех людях, которые из провластной фракции, то есть фракции премьер-министра Армении, они голосовали против. И в основном это люди, которые в бывшем были бизнесмены. Вот, и, соответственно, у них есть связи с армянами. Из этих соображений.
Ага, то есть вот увязали, вот они увязали именно это с тем, что
да,
с проблемами.
Это... Да, и еще не вы, просто вышли из зала заседания вся оппозиция, которая у нас считается пророссийской оппозицией, потому что одну фракцию возглавляет бывший президент Армении Роберт Кочарян, который до недавнего времени считался личным другом Путина. И еще другая фракция, которая тоже такая, ну, считается пророссийской. Но вопрос другой. Почему Россия разозлилась на Армению? Два фактора. Потому что, из-за того, что Армения, разочаровавшись в России, ушла на Запад, пытается решить свои проблемы с помощью Запада, с помощью Евросоюза и с помощью Соединенных Штатов Америки. И вроде бы вроде бы это может получиться. И второй момент, почему... они действия Армении такие, что России нечего будет делать на Южном Кавказе. Все. Кроме как в Армении ей больше нечего делать на Южном Кавказе. Ни в Грузии, ни в Азербайджане ее никогда не будет. По крайней мере, в том формате, в котором она сегодня присутствует в Армении. И вот этот статут, как ты говоришь, это не красная линия. Это просто такая эмоциональная часть. А мы с тобой понимаем, что... У Путина очень много эмоциональных моментов. То есть для него эмоционально это очень такой болезненный эмоциональный шок, что кто-то из его официально до сих пор считающихся союзников может подписать этот статут и тем самым закрыть
Армению для Путина. Ничего себе это.
Такой, во-первых, это эмоционально, и во-вторых, все, кто вокруг сейчас, так называемая элита российская, она вот эту тему очень массирует, так к этой теме очень... эта тема не такая серьезная, но она очень эмоциональная в плане именно восприятия Путина.
Она в плане человеческой обиды, может быть, и решающей.
Для руководства России, да, сегодня, да. И, например, российских тех же самых пропагандистов может просто взорвать простая фотка, где там жена Пашиняна с первой леди Украины или сегодняшняя там фотка Пашиняна и Зеленского. Это вот воспринимается очень как-то... Хотя там под этими фотками, в принципе, ничего нет. То есть Россия зла. Путин зол на Армению. Но я не верю в то, что у них получится очень быстро поставить Армению на колени. Они, конечно, это попробуют сделать, но я все думаю, что они не прибегнут к очень таким серьезным каким-то своим действиям, потому что я вот заметила, что и Лавров, и Захарова, и сам Путин, и Песков очень часто, вот если взять его любое заявление последних дней, Он в конце добавляет, что все равно Армения наш союзник. То же самое говорит Лавров, то же самое говорит Путин.
Ну, Ада, вот такое дело, что Россия, воюя с Украиной, напав на нее, все время говорит, мы же очень любим украинский народ, это же наши братья. Путин продолжает говорить, что это одна страна, один народ, в то время как вы видите, что он с ним делает, с этим народом. Так что... Это, в общем, Армения идет по этому же пути, если уж говорить об этой риторике.
Воевать против Армении. Им, чтобы остаться в Армении, нужно как-то договориться. Других вариантов у них нет.
Угу. И теперь я хочу обратиться к Микаэлу. Микаэл, вот ваше слово по части возможности применения этих рычагов давления Москвой. Насколько опасными вы считаете их для экономики, все перечисленное нами? И насколько вы расцениваете шансы на... Но это плохие шансы, я имею в виду не количество их, а плохой прогноз на то, что людям это не понравится. Эти меры, они будут требовать от правительства сближения нового с Москвой. Может ли такое случиться?
Ну, во-первых, мне кажется, что в Армении уже существует определенный консенсус по поводу того, что Россия не союзник, России доверять нельзя. И в этом плане, что бы ни случилось, даже если, предположим, там удастся спровоцировать какую-то внутриполитическую интригу и сменить власть, я думаю, что в долгосрочном плане Армения уже потеряна для России, как минимум в этом поколении. Да? То есть, что будет там через 20-30 лет, трудно сказать, но вот в психологическом, в идеологическом плане Армения для России потеряна. Что касается конкретных экономических рычагов, я думаю, что какие-то меры будут приняты. Если исходить из того, что в Москве принимаются рациональные решения, то, скорее всего, она не пойдет до конца, потому что все-таки Армения тоже в контексте последних событий, ее значение для России тоже выросло, да, после того, как были закрыты, так сказать, очень многие другие дороги сообщения с внешним миром, и хотя Армения, конечно, не так важна, как Армения и Азербайджан, но полностью отрезать Армению вот, без каких-либо последствий для ЕАЭС, для самой России, конечно, будет сложно. Но,
это если рационально, бы... вы сами сказали, если рационально, если не рационально.
Да, но вот после 24 февраля 2022 года, конечно, очень сложно судить, насколько рационально принимаются решения в Москве, и поэтому может быть все что угодно. То есть от каких-то абсолютно фейковых имитационных шагов, да, то есть абсолютно каких-то, ну вот какие-то политические лидеры в Армении сейчас выступают за Россию, при этом у них минусовой рейтинг, да, то есть это наоборот как раз помогает Пашиняну. Но, видимо, в Москве не это не представляют, что вот это так работает. До каких-то действительно радикальных шагов полного там отсечения Армении в экономическом плане, отключения газа и так далее, что, конечно, в краткосрочной перспективе вызовет очень серьезные проблемы в Армении, но в долгосрочной это поможет Армении избавиться от этой зависимости, которая все-таки есть. Если все-таки предположить, что какие-то рациональные решения предпринимаются, решения рациональные, то, скорее всего, это, ну, самый оптимальный сценарий был бы вот такой цивилизованный развод. То есть какие-то переговоры, какой-то вот рациональный разговор, ну, по сферам, да, вот в сфере безопасности понятно, что это не работает. Давайте думать, что дальше, да, вот в сфере экономики еще что-то может работать.
Рубен, коротко и ясно, как вы замечательно формулируете, возможен ли в принципе с Россией цивилизованный развод?
В принципе, да, возможен. Во всяком случае, Армения будет прилагать усилия в этом направлении, но мы и понимаем, что это улица с двусторонним движением, и все будет зависеть от российской стороны. Но, как мы видим, у России нет опыта цивилизованного развития, развода. У России очень большой опыт нецивилизованного развития, поэтому мы должны надеяться на лучшее, но быть готовыми к худшему. Это если так вот формулировать.
Опрос москвичей, которых мы спросили, попробовали попросить их поработать международными экспертами. А каковы сейчас отношения России и Армении? Давайте узнаем, что они думают.
Да. Наверное, не таких хороших, как раньше.
Будут ухудшаться, очевидно. Ну, а чего они ожидают? Если они так относятся к нам, как мы должны относиться к ним?
Честно, я человек мирный, и мне бы хотелось верить, что стороны найдут компромиссы, тем более с Россией, как мне кажется, здесь как бы третья страна. И я считаю, кроме как нейтральной позиции, она здесь никакую не может занимать.
Отношения как бы Армении с Россией как были, так и останутся.
В принципе, все эти конфликты, они в зародыше имеют подоплеку внутренней борьбы кланов. То есть простые люди страдают, армяне, азербайджанцы те же самые. А сейчас, по сути дела, руководство Армении, они, по сути дела, их кинули же, в общем-то. Ну, ничего они не сделали, теперь вину перекладывают на Россию. Глупости какие-то. А мы-то что там должны делать? Нам там делать нечего.
Сейчас отношения не очень, потому что я видел, как в Армении выходят люди с плакатами, ну, где написаны такие вещи, о которых тут даже не говорят. Но это, конечно, очень плохо, так как, ну, армян тут немало в России.
Однозначно, братки. Правительства разберутся, а дальше все поправится.
Большинство армян думают, ну, они с Россией. Да просто там верхушка такая.
Кирилл Кривошеев, вот вам не напоминает эти последний особенно ответ, что-то такое, что большинство украинцев думает, Путин любит Россию, а вот верхушка тащит ее вот в это нацистское болото. Похоже, правда?
Ну, в общем-то, понятное дело, что люди всего лишь ретранслируют то, что им доносит официальная пропаганда, но я также соглашусь вот с предыдущим мнением, что, в общем-то, здесь, по-моему, даже Путин старается сохранить, и Песков, и Лавров пытаются сохранить какое-то пространство для маневра, потому что, объективно говоря, ну, если бы у России было желание добиться отставки Пашиняна, она бы, наверное, добилась этого в 2021 году, когда он был максимально слаб. Да, после поражения в войне, но...
А как бы она его добилась, отставки Пашиняна? Как бы Россия добилась отставки Пашиняна? Интересно.
Ну, Пашинян назначил досрочные выборы и говорили, что его позиции слабы.
И
говорили, что за теми людьми, которые выступают ему в оппозиции, стоит Москва. И даже там была какая-то попытка, Оник Гаспарян, бывший глава Генштаба, пытался даже совершить что-то вроде военного переворота. Но ничего из этого не задалось, и более того, скажем так, оппозиционеры потерпели просто такое сильное поражение, да, то есть Пашинян сразу набрал больше половины голосов и занял большинство в парламенте.
Ну вот чем заканчиваются попытки в этой стране, в Армении, Москвы попытаться своего поставить? Ну так,
ну, вот,
полная противоположность.
Была, наверное, тогда-то Москва все-таки скорее выступала также за то, чтобы сохранялся некий статус-кво, потому что в противном случае пришлось бы переписывать трехстороннее соглашение, которое на самом деле было важно для Москвы. И опять же, по какой причине я уже упоминал, потому что оно закрепляет присутствие российских миротворцев в регионе, что для Москвы нужно. Но, тем не менее, вот, а сейчас что? А сейчас не на кого ставить ставку. Вот, в общем-то,
да.
Не родился в Армении другой лидер, который мог бы, не знаю, там, при поддержке Москвы, да, взять и заместить Пашиняна, ну, потому что все понимают, что... Ну, а что он сделает принципиально иного?
Кирилл,
да,
у нас буквально секунды остается. Вы скажите, она будет применять эти рычаги, которые мы перечислили, или все-таки воздержится, или часть из них будет применена?
Ну, на каком-то этапе будет,
может
пока,
быть,
скажем так, не добьется вот возвращения в какое-то русло. Но мы видим, что сейчас вот есть такое вот экономическое запугивание.
Да.
Но я бы сказал, что это плохо, потому что это расшатывает систему ЕС. То есть Россия так, значит, трепетно строила эту систему. Да, и экономический союз, и если вы идете вот такой вот экономической войной против одного из союзников, ну, это весьма-весьма смешно.
Спасибо уважаемым гостям за этот разговор. До свидания, ждем новостей из Испании.